Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, январь, день 25. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте.
Свершилось всероссийское кощунство. Совет по нравственности не поддержали, в эфире «Говорит Москва». Проклятие Божие допадет на всех, кто голосовал против Чаплина.
Ну что, как это, все, как мы будем с этим вообще думать, разбираться, да? Ладно, это программа Алексея Гудошникова, я уже сказал. Напоминаю, телефон плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. И, да, и можно звонить еще в эфир.
А, подожди, Алексей, я все-таки хотел сказать, что наш мир, он катится в пропасть. В пропасть. В безнравственность, в ад, если хотите, в преисподнюю.
Спасибо большое, отец Всеволод. Спасибо большое, до свидания. Так, хочу, благословил ли батюшка при встрече? Ну, там этот Просвирнин предлагал благословение, вроде как, получить. Я спросил, Просвирнин ли дает благословение, или кто вообще? Кто благословляет? Ну, ладно, как вообще можно заставлять людей выбирать между... А, я понял, просто спина. Почему вы не вели программу с Чаплиным? Не жалеете? Сильно жалею, расстраиваюсь. Ну, так получилось, друзья, не все...
А пути Господни неисповедимы. Надеюсь, когда-нибудь судьба нас сведет вот в программе с Алексеем Гудошниковым, который, как мне кажется, лучше всех меня пародирует в России. Я так думаю.
Так. Ну, давайте про смерть Сталина, почему нет? Кинотеатр «Пионер» начал показ фильма «Смерть Сталина», несмотря на запрет Минкульта. Об этом сообщает... Об этом сообщает корреспондент «Говорит Москва», в общем, из кинозала. Там наш был корреспондент Саша Капков, насколько я понимаю. Как-то так получилось, что вот решили в кинотеатре «Пионер», независимо от того, что говорит Минкульт, показывать фильм. Комментариев у нас как-то не получается взять у них. Ну, не знаю почему. Ну, вот они показывают. И... Соответственно, продолжаются разговоры о том, нужно ли показывать, не нужно ли показывать, нужно ли там запрещать или не нужно запрещать. Это Лещенко. Нет, это не Лещенко 40-й.
Лещенко — это вот так.
Вы не чувствуете этих тонкостей, у вас слуха нет. 40-й, задумайтесь над этим. Ну что, из последних новостей по смерти Сталина, во-первых, что показывают этот фильм, во-вторых, актер, который сыграл Сталина в фильме «Утомленные солнцем. Предстояние» Максим Суханов раскритиковал запрет фильма «Смерть Сталина». То есть он снимался у Михалкова, играл Сталина, там, где Михалков его лицом в торт Сталина. И он говорит, критикует идею запрещать фильм «Смерть Сталина». Сейчас я вам процитирую, что он говорит. «Мне кажется, что запрещать что-либо – это не способ избавиться от того, что вредно. Наоборот, чем больше мнений, тем лучше. Я считаю, что это сродни абсурду – запрет какого-либо произведения на территории страны». Произведение. «Над любой фигурой можно смеяться. Для тех, кто любит эту фигуру, этот смех ничего не будет значить. Они также будут ее почитать. Я не думаю, что это вообще есть тема, которая совсем уж трагически, над которыми нельзя смеяться. Я не вижу ничего плохого в том, что кто-то над кем-то будет смеяться по какой-то причине». Вот говорит актер Максим Суханов. Почему-то думает, что это, видимо, произведение искусства, да? Фильм «Смерть Сталина». Я уж не знаю, может быть, действительно это произведение искусства. И я, может быть, что-то не понял в искусстве. Может быть, это действительно произведение искусства. Кто знает. Надо голосом Сталина похвалить смерть Сталина. Дело в том, что все, кто пародирует Сталина, они говорят, не похоже на то, как говорил Сталин. И если пародировать Сталина один в один, то никто не поймет, что это Сталин. Обычно Сталина пародируют так. Хороший у вас фильм. Ну, там, товарищ... Товарищ, кто там? Как зовут этого режиссера, который снял этот? Хороший у вас, смешной. Смешной у вас фильм, товарищ режиссер. Ну, а теперь расстрелять его. И я посмеюсь. Ну, вот такая, в общем, история. Что по поводу актера Максима Суханова могу сказать? Я вообще больших надежд никогда не возлагал на актеров. Почему? Потому что ведь Максим Суханов снялся в фильме «Утомленный солнцем. Предстояние» и сыграл там Сталина, потому что так решил Никита Михалков. Ну, в общем, я всегда восхищался режиссерами и практически никогда актерами. И я понимаю, что мысль, да, которая есть в фильме вообще, и то, как фильм снят, это зависит от режиссера, а не от актера. От актера зависит, как он может выполнить задачу, поставленную режиссером. То есть актер — это кто-то, кто может классно исполнить волю режиссера. Вот. Кто такой актер? Вот. А режиссер — это как раз мыслитель, это человек, который придумывает и так далее. Бывают большие актеры, которые способны помогать режиссеру. Бывают настолько огромные режиссеры, что им помощь актеров не нужна. В общем, актер, он должен изображать. Он должен в каком-то смысле, да, поясничать. Вот. Придуряться немножечко. Изображать, что он другой человек. А режиссер ему говорит, как это сделать. Примерно так. Иногда актер сам подсказывает, если режиссер недостаточно опытный. И вот что смешно. Суханов выступил против запрета смерти Сталина, а Михалков за запрет. И я почему-то больше склоняюсь все-таки к мнению режиссера. Вот, наверное, по той простой причине, что мозг в кино — это режиссер. Вот мозг. А исполнитель в кино — это вот актер. Ну, кому прислушиваться, к мозгу или к исполнителю? Я к мозгу прислушаюсь. Мне как-то так легче. Пожалуйста. Так, давайте, что-то о Сталине говорил слабо. Давай повтори, что Доренко о Сталине говорил слабо. Мне говорит, а вы думаете, я знаю все, что говорил шеф о Сталине? И конкретно мне что нужно повторить? Напишите. Сталин, негодяй и мразь. Что говорил Доренко? Я не знаю, что говорил Доренко. Мне неизвестно, что говорил Сергей Леонидович. Вас что-то сильно удивило в его словах? Или если, например, что-то говорит главный редактор радиостанции, обязательно все за ним должны повторять это? Не исключено, что вы живете в таком мире, где вы все повторяете за начальником. Не исключено, что вы живете в мире, где невозможно высказать другую точку зрения. Сочувствую вам. Сочувствую. Это тоталитаризм, наверное, называется, или как-то так? Вы там не в ГУЛАГе случайно? 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте поговорим об этом фильме еще раз. Почему бы не сделать ему замечательную дополнительную рекламу, пока всех не затошнит. Да, второй день про эту чушь, пишет Пабло. Ну, не могут успокоиться любители искусства. Считают, что это искусство. Пытаются нам доказать, что это искусство. Некоторые любители искусства говорят, это искусство. Это произведение искусства. Ну, да, пожалуйста.
Здравствуйте. Мне два момента хотелось бы сказать. Первый момент – это то, если мы, например, сняли про английскую королеву подобный фильм. И второй момент – этот режиссер, который снял про Иосифа Сталина, они сейчас собираются снимать про фильм про Юрия Гагарина. Уже сценарий подготовили, будем готовиться,
да,
к подобным фильмам. Все,
да,
хорошее.
Понял, спасибо большое. Я не знал, что они еще и собираются про Гагарина снимать. Ну, может быть. Послушаем тех людей, что будут восхищаться какой-нибудь комедией про Гагарина черный. Интересно. У нас президентская предвыборная кампания началась или нет? Тишина как на кладбище, говорит 35-й. Ну, 35-й, я всегда сильно далек от президентских и не только президентских выборных кампаний и стараюсь никого ни за что не агитировать. Поэтому не могу вам сказать, насколько это все началось или не началось. Не, я могу сказать, но просто не говорю это никогда. Чтобы мне потом не говорили, что я за кого-то агитировал. Мне потому что это вот раздражают эти люди. Хотя некоторые умудряются все равно говорить, что я за кого-то агитирую. Но я считаю, что это тупые люди. Потому что я никогда ни за кого не агитировал ни разу. Вообще не было такого ни разу. Ну, это прямо точно. Можете послушать любой мой эфир. Ни разу я говорил, голосуй за этого, или там голосуй за этого, или голосуй не за этого. Террористы вытоптали снег, пишет Алексей. Лучше про Гозмана комедию снимут. А кто такой Гозман, чтобы про него комедию снимать, Юра Кус? Скажите мне, пожалуйста. Мы, конечно, знаем, кто такой Леонид Яковлевич, но кто еще о нем знает, кроме нас? Это так? Это так. Не самая большая фигура на нашем политическом, на нашей политической арене, в политическом нашем цирке мировом, и не только цирке, вот. То есть, ну что, кто такой Гозман? Вот. Примерно, сейчас, ладно, не буду больше называть никакие фамилии, чтобы никого не обидеть. Гозман интересный человек, яркий, вот. Но как политик не такой уж он и большой. Это факт. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Ростислав. Я бы хотел обратить внимание и редакции, и слушателей, то, что есть еще прекрасная английская комедия «Красный монарх».
И?
Там она снята в 80-е годы. Я, знаете, Алексей, думаю...
И показывалась у нас, так.
Ну, я не знаю, показывалась она в перестройку, по-моему, показывалась. И я хочу сказать, что Россия сосковалась почему-то новому после всех этих тут новогодних фильмов до дурения, одних и тех же. Я думаю, что когда-нибудь такие фильмы будут...
Не, не истосковалась, я вам так скажу. Все очень просто, значит. Как Россия истосковалась, вы увидите по прокату. Я вам гарантирую, что этот фильм не соберет никаких денег. Все. Ну, какие-то деньги соберет, но он даже вровень не станет, даже рядом не постоит с фильмом, например, «Движение вверх». Не-не-не, никто не истосковался. Это вот чушь собачья. То есть это прям бред. Никто по такому кино не тоскует, всем все равно. Более того, если бы к нему не привлекли внимание СМИ, если бы Минкульт не стал отзывать прокатное удостоверение, его бы посмотрели единицы, он никому не нужен, этот фильм. Никому вообще. На него плевать всем. Есть единицы, которые хотят его посмотреть. Надо было дать им посмотреть и забыть о нем просто, и все. Я серьезно говорю, большинство этим фильмом не интересуется. Просто. И легко. И то же самое, почему я делаю этот вывод, да очень просто, потому что большинство как раз проголосовало рублем, пошло вот на такие патриотические ленты. Сейчас вот есть заказ на патриотическое кино. Например, вот «Движение вверх», я несколько раз повторял, и вот еще раз повторю. То есть есть в людях желание смотреть патриотическое кино о сильном Советском Союзе, о сильной России, о сильной Российской империи. То есть люди хотят вот вспоминать какие-то радостные моменты побед. И я думаю, что это трезвое отношение к своей истории и правильное ощущение, и оно свойственно большинству. Правильное оно почему? Потому что жить с ощущением, что ты какой-то убогий и ничего хорошего в твоей истории не было, наверное, это ужасно просто. А вот жить с ощущением, что у тебя все-таки большая страна, у нее богатая история, и там были действительно мощнейшие моменты, интереснейшие и героические в том числе, это, наверное, приятно. Мне, на самом деле, приятно это осознавать, что я живу в России именно. Вот понимаете как. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, да.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня Эльдар зовут. Я вот думаю, как вот, по идее, да, правильно, вы правы, Советский Союз – это великая страна, это наша великая история, ее нельзя забывать, и нельзя над ней смеяться. Не надо просто выдавать эти лицензии, а по фильму сейчас пошла реклама, и, как говорится, запретный плод сладок.
Не, ну лучшую рекламу дал Минкульт.
Да, да.
Лучшую рекламу дал Минкульт, они облажались. Я говорю, два раза облажались, первый выдали удостоверение, второе забрали, вот прямо сделали все.
Сделали бешеную рекламу, так же, как этому «Матильда» фильму. Ни о чем фильм, пустой фильм, а такая реклама, ну, наверное, на «Оскар» пойдет или еще куда-нибудь, ну, не знаю, рекламу сделали бешеную. А
ну, да, не, он не пойдет, никакой «Оскар», естественно, все это, ну, это паршивый фильм, это такая комедия, ну, как бы вам сказать, ну, никто это показывать не будет. На «Оскар» тут не любовь пошла уже, вот Звягинцева не любовь, а нашей, так сказать, знаете, гнилой стороне нашей жизни, вот у нас есть такой режиссер специальный, Звягинцев, он снимает о гнилой России фильмы. Сейчас вот этот фильм идет на «Оскары», и я думаю, что может получить в этот раз фильм «Не любовь» Звягинцева, а «Гнилой России» свой гнилой «Оскар». Я думаю, может получить. В тех политических реалиях, в которых мы сегодня существуем, это вполне возможно. Что написал доктор Джекил? Попал на «Движение вверх» случайно, кончились билеты на другой фильм, да и вообще на Новый год выбор кино был не очень, но «Движение вверх» очень понравился, отличный фильм. Доктор Джекил, он этот фильм обошел по сборам в России «Звездные войны», вот последний, и даже «Аватар». Вот просто представьте себе, российское кино обходит в России, я имею в виду «Движение вверх», да, «Аватар», голливудский блокбастер, мощнейший, с агрессивнейшей рекламой обходит. Этого нельзя было себе представить даже два года назад. Год назад нельзя было себе этого представить. Это сумасшедший результат, это просто Великолепная работа. Великолепная работа тех, кто создавал этот фильм. Кстати, вот вы, ну, некоторые из вас часто критикуют Никиту Михалкову, мол, он снимает какую-то дрянь, а я обратил внимание, что фильм, вот это «Движение вверх» студия 3Т делала, а 3Т — это Никита Михалкова студия. Там «Товарищ», что-то там, там 3Т, я вот просто помню. Это Михалкова студия. То есть Михалков приложил конкретно руку к созданию фильма «Движение вверх», например. Вот он вам может нравиться, может вам не нравится. И за это голосуют рублем люди в России. Все. А этот не соберет. Вот понимаете, как фильмы Звягинцева, опять же, они же выходят в прокат. И что они там собирают? Да ничего они там не собирают. Да ничего. Это кино никому не нужно. Это нужно... Ну как, кому-то, конечно, нужно, но этих людей очень мало. То есть это кино для тех, кто думает, что вот это модно, не любить свою страну, и якобы они думают, что все остальные не видят минусов жизни, и что у нас там розовые очки на глазах. Они просто не могут понять, что нам хотелось бы сконцентрироваться на хорошем, а не на плохом. А они, эти люди, концентрируются на плохом, на грязи, на погоне и считают, что это искусство. Ну, как хотите. Если вы считаете, что это искусство, это ваше дело. Пожалуйста, наслаждайтесь. Но таких очень мало, и поэтому все эти фильмы никогда не собирают никаких денег. Потому что на них в кино не ходят люди. Ну, не ходят. Также и фильм «Смерть Сталина». За него вряд ли бы люди в большинстве своем стали отдавать деньги. Максимум его удел, это если бы его спиратели немножко там с торрентов и все. Ну, в смысле, взяли бы, скачали. И не более того. То есть денег бы он не получил. В прокате бы он провалился. Это же ведь клюк, это отстой. Это как вот «Красная жара» вот, и прочее. Это, ну, такое. Фильм «Каловый». 7373-948, телефон прямого эфира. Если прямо уж откровенно говорить, то есть это не произведение искусства точно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот у меня в связи с Звягинцевым вопрос.
Да.
Почему этот Селезняк, который мединский и трус, кстати, дает деньги на барахло, это мягко выражаясь.
Так.
А на хорошие фильмы людям приходится собирать свои деньги.
Не всегда так.
Например, как 28 панфиловцев, в частности.
Ну, это хороший фильм, 28 панфиловцев. Хорошо, что люди там собрали на свои средства, сделали это все. Захотели так люди, которые делают этот фильм. Но ведь на многие вот эти фильмы, опять же, «Движение вверх», я так понимаю, там принимало участие государство своими деньгами. Да, да, да. И в «Легенде номер 17», насколько я понимаю, принимало участие Министерство культуры. То есть вы сейчас пытаетесь обвинить Министерство культуры в том, что они финансируют только фильмы о плохой России? Это не так. Но зачем они финансируют фильмы о плохой России, мне неизвестно. То есть я понять не могу. То есть это немножечко, на мой взгляд, глупо. С другой стороны, есть люди, которые объясняют это так. Они говорят, ну, деньги-то бюджетные, а, соответственно, значит, среди людей, которые платят налоги в бюджет, есть те, кто хочет смотреть фильм про плохую Россию. И поэтому нужно финансировать и фильмы про гнилую какую-то нашу страну, и про патриотическую такую вот радостную, замечательную страну. Но я думаю, что нам нужно наконец-то в кинематографе, и это надо осознать Министерству культуры, которое, мне кажется, не до конца въезжает в тему пока, отказаться от финансирования лент, которые не собирают денег. То есть нам нужно исходить из простой такой вот схемы. Деньги давать туда, государству, где потом эти деньги будут приумножены и назад вернутся в бюджет там, в двойном, в тройном размере. То есть отдавать деньги на патриотическое кино, которое собирает кассу. Вот обратите внимание, патриотическое кино собирает кассу. Остальное кино, там, как хотите его называйте, оно эту кассу не собирает. Соответственно, не надо на него давать деньги. У меня вот простая такая простое коммерческое предложение. Вот собирают такие фильмы, как «Движение вверх» деньги. Вот этим режиссерам, этим продюсерам дальше давать деньги. Потому что они могут их вернуть назад. Всем остальным, кто снимает про какие-то там покосившиеся дома, ничего не давать, ни копейки. Они не могут вернуть деньги в бюджет. Они просто тратят их, понимаете, впустую. Впустую. А у вас какой-то странный подход, что все про Россию либо ее хвалят, либо очерняют. Не любовь, Звягинцев вообще-то не о том, а о взаимоотношениях людей, такое где угодно могло произойти. Ну и снял бы где угодно, снимает же про Россию. Чего вы мне рассказываете, Георгий? Ну это, понимаете, вот эти ваши доводы, они какие-то, ну, как вам сказать, они какие-то лживые. То есть вы пытаетесь доказать, что, ну, Звягинцев просто снимает вот здесь, а потому что вот он здесь живет. Там. Да нет, давайте так, Звягинцу здесь бабки дают, и он здесь на эти бабки снимает кино о грязной России. Просто нигде за рубежом он никому не нужен, этот Звягинцев. Вот сейчас будут рассказывать мне, что он очень нужен и востребован. Он уже давно там был, там бы и трудился. Какие вопросы? Ну, кто ему там будет давать деньги из бюджета на то, чтобы снимать? Вот, например, даст ли ему из бюджета Германия денег на то, чтобы он снял фильм о гнилой Германии? Что-то я сильно сомневаюсь. Вот. А у нас все еще есть такая традиция. Не понимаю, зачем она существует. Что грязного в фильме «Не любовь»? Ну, вам нравится смотреть такие фильмы? Я вот вам сразу скажу. Алекс, вы говорите, вот что грязного? Вам нравится смотреть фильмы про уродских людей? Мне не нравится смотреть фильмы про уродских людей. Я уродских людей вижу на улице. Я могу вот зайти к некоторым соседям по пятиэтажке и посмотреть на то, как они живут. Я понимаю, что они моральные уроды, разложившиеся, все ясно. Зачем мне про это смотреть кино? Мне нравится смотреть кино про людей, которые лучше меня. Мне нравится смотреть кино и вдохновляться подвигом людей. Вот я так устроен. А вам нравится, наверное, смотреть про убогих и сирых, чтобы на их фоне казаться получше. Я правильно понимаю? Наверное, вам нравится смотреть тогда и передачи Малахова. Мне не нравится смотреть передачи Малахова. Я не люблю смотреть про убогих, каких-то изнасилованных, еще прочих спившихся людей. Меня они все раздражают. Я люблю смотреть про героических, лучших из нас, чтобы в какой-то мере, может быть, себя подстегнуть к новым свершениям. Все. А когда я смотрю на убожество, меня это ни к чему вообще не толкает. Меня это только толкает к депрессии какой-то. Я думаю, боже мой, как все плохо вокруг. О, не знаю, как у вас. 7373948, телефон прямого эфира. И поэтому для меня, вот, например, фильм «Нелюбовь» — это грязь. Фильм «Левиафан» — это грязь. Это погонь. Это худшее, что можно было найти в нашей стране и снять об этом фильм. Как будто специально выискивал человек. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Меня вот удивляет, что все время тычут Звягинцевым. Единственный режиссер артхаусный в России, который на все свои фильмы не взял ни рубля государственных денег.
Ну и не собрал нигде денег, потому что никто все равно это не смотрит. Ну и не собрал, ну нет у него денег. Ну что, ну кто смотрит? Ну вы просто берите и смотрите кассу этих фильмов. Кому он нужен, этот фильм? Никому. Ну вот никому. Даже с той рекламой, которая дается. Никому он не нужен. И сейчас я еще проверю информацию о том, брал ли он деньги на свои фильмы или нет. А то, может быть, окажется, что вы немножечко не правы. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Валентинович.
Да.
Смотрите, по поводу Звягинцева, как раз вот прям с языка сняли, и вообще вот подобного рода фильмов. Я фильмы Звягинцева, что по работе, что по жизни своей, вижу, когда хожу по улице,
да,
в дом. Я это и так вижу, и так знаю. Фильмы, которые мне нравится смотреть, там, в новостях я вижу о плохой полиции, читаю о плохой полиции, а в хороших фильмах, я помню, у меня до сих пор отличный образ Юрия Никулина и его собака, да, угу. Ко мне Мухтар. Там отличный полицейский, ну, милиционер на тот момент, да, и идеал собаки, да. Ну, грубо говоря.
Ну, вот, знаете, я вспоминаю фильм, я даже
помню дядю Степу из книги.
Да, я вспоминаю чернушные фильмы Балабанова, а у него чернушные фильмы тоже. Но там хотя бы, вот, например, был герой. В том же самом, конечно, фильме «Брат» или «Брат 2», там был парень такой среднерусский, так скажем, не сильно, не шибко умный, но зато честный, откровенный, борющийся за свою правду, за такую. Ну, нормальный парень, я имею в виду, Данила Багров, да, которого играл Сергей Бодров.
Он был без плаща Супермена, но... И
да, он хоть... Да.
И боролся с тем, делал миру лучше, скажем так.
Да, я хотя видел, бы герой
понимал,
был.
Что даже таки, будучи таким обычным человеком, как он, или как рядовой там, да, полицейский, пожарный, доктор, кто угодно. А вот недавно тоже там какой-то фильм про докторов недавно был. Сами, да, доктора очень жалуются, говорят, что это какой-то ужас.
Да, что-то не эйфория, а или как-то он так называется.
Аритмия.
Аритмия, да. Да.
Вот.
Да, это очередное дно, которое хвалят просто потому, что нравится подписанное в Инстаграм на некоторых актеров. Это же понятно. Ну,
внушает, что это искусство. А искусство, я не понимаю, почему всегда искусство должно выглядеть как, ну, что-то коричневое, я не знаю. Ну, почему так?
Да, понял, спасибо. Да, спасибо, о чем говорит. Вадя говорит, короче, вам, ватникам, нужно примитивное патриотическое кино, все ясно. Короче, нам нужно патриотическое кино, да. И нас большинство, и нас подавляющее большинство, и это доказали сборы патриотического кинематографа вот в этом году. А все остальное кино не собирает ни копейки, потому что оно никому не нужно. Вот и все. 18:30 новости. Марина Брушкапуста пишет мне: «Леша, ты когда последний раз был в своей деревне? Как там живут, Леша? По-прежнему курам головы отрезают и горькую пьют. Правда, мерзко, а с тех пор тебя всего выворачивает, и ты бы стал брезгливо презирать». Нет, вот как раз нет. Вот вы рассуждаете как Звягинцев. Вы видите в том, чтобы отрубить голову курицы, какую-то страшную трагедию, и вы думаете, что все в селе пьют. А я вам больше скажу, мои родители живут в селе до сих пор. И да, я к ним приезжаю по возможности. Обычно езжу туда на машине. И они ко мне в гости приезжают в Москву оттуда. Это 1500 километров. И ваши рассказы о деревне, во всяком случае, никак, ну и о селе, не соответствуют тому селу и той деревне, в которой живут мои родители и в которой я жил. Да, там есть алкаши. Да, там есть зэки бывшие, да, вот кто сидельцы, отсидели. Но там есть и совершенно другие люди. Там, например, есть ледяной, ну как, ледовый дворец, вот, ледовый дворец. Ну, просто построили ледовый дворец. Население, господи, 6 тысяч у района, у районного центра. Ледовый дворец. Рядом есть микрорайон, называется «Монолит». Ну, так он называется. Там строили нефтяники, для нефтяников жилье и для бюджетников. То есть там была квота на бюджетников еще, на врачей, учителей и так далее. В нем тоже есть ледовый дворец. Два ледовых дворца. Как это вообще понять? Там я не знаю, сколько человек живет. 2000, может, живет в этом монолите. Это и в лучшем случае. Вот и все. То есть мы пешком там ходили туда-сюда. Вот. Дома стоят. Люди посадили газоны. Я сейчас серьезно говорю. У всех нормальные, красивые уже вполне себе заборы стоят. Люди купили себе триммеры, так называемые, знаете, да? Такие газонокосилки. Сами косят овраги. Вот возле дома есть овраг такой, вот куда водосток, да? Там трава растет. Они косят там эту траву. В общем, все очень даже, я вам так скажу, цивилизованно выглядит и хорошо. Ну, если вы хотите, я попрошу родителей снять, как это выглядит, и я выложу это в интернет, в Инстаграм свой. Вот. Никакой там, это не элитное жилье, это не элитный поселок, это не элитные люди там живут какие-то. Нет, это вот работяги-нефтяники, которые на вахту ездят за 100 километров. Вот. И, соответственно, бюджетники, врачи, учителя, еще кто-то. Ничего там элитного нет. И вот можно видеть там алкашей, а можно видеть там нормальных людей. Я там предпочитаю смотреть на нормальных людей. Вы предпочитаете смотреть там на алкашей. Вы предпочитаете смотреть на тех людей, которые отрубили голову курицы, считать их какими-то садистами, а я предпочитаю смотреть на них как на людей, которые вырастили живность какую-то и едят мясо, не напичканное химикатами. И здоровее вас у них мясо, например, да? То мясо, которое они едят. А вы едите плохое мясо. Они едят лучше. Все. Вот так я предпочитаю смотреть на эти вещи. Я ем яблоки с того сада, который отец вот растит яблоки, у него несколько яблонь растет. Ну вот, пожалуйста. Я ем помидоры и огурцы, которые мама выращивает на огороде, и они вкуснее в магазинах. Я могу это видеть. И вот эта способность видеть хорошее и концентрироваться на хорошем, мне кажется, она и дарует возможность к развитию. Я думаю, что искусство и культура, да, культура, культивация, создание чего-то, возделывание, да, она как раз и заключается в том, чтобы даровать человеку надежду на лучшее будущее, на лучшее. Обратить его внимание на что-то хорошее, показать ему хороший какой-то, может быть, путь, да, светлый путь в будущее. Вот в этом, наверное, я вижу задачу искусства. Да, безусловно, задача искусства заключается и в том, чтобы обличать пороки человеческие. Но когда художник не способен ничего, кроме как обличать пороки, я считаю, что это недостаточно хороший художник. Ну, на мой взгляд. Потому что обличать может практически каждый. Это очень просто. Ты выходишь на улицу и ищешь помойку, брошенный бычок. Ты ищешь пьяного человека, снимаешь его на видео. Понимаете, когда приезжаешь в Европу, опять же, можно по-разному смотреть на Европу. Ты приезжаешь в Брюссель, и ты можешь смотреть на архитектуру, ты можешь пытаться проникнуть мыслями в историю этого города, а можешь посмотреть на окружающую тебя действительность другими глазами, как я это сделал, например, чисто по приколу. И увидеть, что город грязный, увидеть, что он полон мигрантов, увидеть, что по сравнению с Москвой это вообще откровенная помойка Брюссель. Пожалуйста, вы можете видеть хорошее, вы можете видеть плохое. Я предпочитаю видеть хорошее. И я думаю, что художник должен уметь показать либо и ту, и другую сторону жизни. Вот. Ну, лучше бы, да, наверное, в какой-то хотя бы объективности он стремился. Но когда чернят откровенно, как это делает Звягинцев и многие другие, Быков есть еще такой режиссер. Сейчас вот он ушел из кино, это забавная ситуация произошла. Снял сериал, и его друзья либеральных прозападных взглядов начали его критиковать за то, что он снял хороший сериал о нормальных наших спецслужбах. То есть наши спецслужбы, они не были извергами, они выполняли свою работу. Примерно так вот он снял сериал. И все его возненавидели, он расстроился, сейчас ходит какой-то потерянный, как я понял. Не знаю, мужик, по-моему, себя убить уже хочет. Есть такое ощущение, если вот вы посмотрите какую-то информацию по нему в СМИ. Его сразу втоптали в грязь, его же соратники. А я вот хочу к Быкову обратиться. Да снимайте классные фильмы. Снимайте классные фильмы о наших спецслужбах. Почему нет? Снимайте классное кино, пускай оно будет патриотическим, почему нет? Нам нравится, все классно, мы смотрим. Я с удовольствием посмотрел сериал «Метод». Он, конечно, ужасный и чернушный, но я посмотрел. Вот и все. То есть, есть такой разряд людей, которые хотят видеть только плохое. Все. И с ними очень в этом плане, конечно, тяжело их как-то переубеждать, и это, наверное, невозможно их переубедить. Они хотят видеть только плохое. И проблема главная заключается в том, что эти люди думают, что мы этого не видим. Я говорю им, я это вижу. Я вижу плохое. Я прекрасно понимаю, где есть плохое, где есть хорошее. Но я не понимаю, почему они концентрируются на плохом. Вот. Это как бы, как вам сказать, вот у вас, например, высокий рост. Ну, высокий, вы высокий человек, и вы будете сидеть и всю жизнь жалеть о том, что у вас не... Ну, если бы у вас рост был поменьше, вы могли быть танкистом. Вот всю жизнь жить. Я вот, конечно, не танкист. Да. Я не танкист, конечно, нет. Или вот вы интеллектуал, например, но при этом физически не сильно развиты, и вы жалеете, что вы не можете дать в репу первому встречному, забывая о том, что вы при этом, допустим, в споре можете одержать победу над этим человеком, если это будет спор словесный. Вот о чем я говорю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Зачем же сверхзвуковой лайнер, телепорт нужен? Слышал, кстати, что производство Ту-334 возобновить хотят, профукли 20 лет назад. А что это за Ту-334PS, расскажите мне, пожалуйста. Я слышал про Ту-144, и я слышал также, что президент Российской Федерации предложил Ту-160 приспособить под гражданский лайнер. Ну, то есть под самолет, под гражданские нужды. Это я слышал. Что за Ту-134? Вы мне расскажите, что вы имеете в виду. Я, может быть, что-то не знаю. Вы предпочитаете видеть хорошее, потому что у вас все хорошо. Бытие определяет сознание, пишет Андрей. Неверно, Андрей. Вы можете приехать в Перово, убедиться в том, что я могу сконцентрироваться, например, на той квартире, в которой я живу. Она ужасная. Ну, она прям, ну, плохая, старая, просто обычная хрущевка. Я могу сидеть и ныть, что я живу в хрущевке. А могу жить мечтой о том, что я буду жить в нормальном жилье, допустим. Или, например, получать удовольствие от своей работы. Вот. И не концентрироваться на том, что у меня там, я не знаю, какая-то пока не такая квартира. Потом будет такая. Понимаете, о чем я говорю? Вы не думаете, что я тут звезды с неба хватаю, и что у меня денег немерено, что я очень ультрабогатый какой-то, или, может быть, я золотой ребенок. Ничего подобного. Не-не-не-не-не. Я поэтому и радуюсь мелочам, что каждая из мелочей, которая ко мне приходит, она ко мне пришла неспроста. Понятно? И часто ноют те люди, у которых все как раз есть. Но как раз есть, когда все, они начинают ныть. Потому что когда у тебя что-то нет, тебе не время, ну, нет у тебя времени ныть, тебе время действовать приходит. Тебе надо что-то делать, чтобы у тебя было. А когда у тебя все есть, ну, конечно, можно и поныть, что что-то не так. Что-то не так. 334, ближнемагистральный самолет, 100% отечественный, в отличие от Суперджета. А, понял, Пес, спасибо большое. Спасибо большое. Но вот я сегодня слышал новости, я хочу с вами поделиться. Значит, что президент предложил гражданскую версию Ту-160 сделать, и после через два часа после его заявления в России началась разработка, занялись, короче говоря, гражданской версией Ту-160. Интересная мысль, в каком плане, да, был у нас Ту-144. Это был сверхзвуковой пассажирский самолет, это было супер достижение советских инженеров, вообще советской мысли, науки и техники всей. Это был топ нынешними, если категориями как-то оперировать. У Запада, так скажем, коллективного, можно так сказать, был Конкорд. Вот у нас был Ту-144. Конкорд оказался в итоге успешный, ну, более успешным проектом. Почему? Потому что он больше перевез людей, намного больше. Там он действительно полетал, у нас как-то не особо летал. И вот сейчас таких самолетов нет. Сейчас все самолеты, они, ну, летают со скоростью примерно там 800-900 километров в час. Ну, вот примерно так, 800-900. Такая вот у них скорость, когда они выходят уже напрямую. Ну, вы знаете об этом, вы сами летали, все Боинги, Аэрбасы. И предложение поступило от нашего президента взять Ту-160, это наш бомбардировщик стратегический, знаете, этот белый лебедь, по Сирии вы хорошо должны уже быть с ним знакомы, потому что он там работал достаточно активно и эффективно при том. Мощнейшая машина, тоже, на мой взгляд, наша гордость. И вот ее взять да переделать, предлагает президент. Я не знаю, насколько это возможно, ее переделать под гражданскую версию. Для меня это, в общем, загадка. Но если это возможно, с инженерной точки зрения, то у нас, у единственных в мире, будет самолет пассажирский сверхзвуковой. А это, мне кажется, очень даже интересно и перспективно. В каком смысле? Я бы даже просто из интереса пролетел. Я никогда не летал на сверхзвуке. А это можно было бы полетать на сверхзвуке. С другой стороны, конечно, страшно. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Владимир.
Да.
Вот вы знаете, мы немного на перспективу смотреть, потому что как бы запас нефти не безграничен. Может, вот на солнечных батареях, вот недавно показывали, что облетел всю землю, так сказать, на солнечных
батареях. Да, да. Спасибо. И немножко сейчас мы о другом все-таки говорим. 7373-948, кто-то там облетел землю на солнечной батарейке. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, это Колесик. Вот уже несколько лет живу в городе Жуковском, на работе много летчиков. Вот. Немножко обсудили сейчас вот вечером.
Ну что думаете? Потому что как фантазия звучит классно, а по факту?
Как фантазия, как бренд, как вот слово круто.
Да.
Замечательно. Реально Ту-144 загнулся как пассажирский самолет, потому что у него очень большой расход топлива.
Убыточный он был.
Да, он убыточный, этот самолет тоже будет убыточным, но как российский бренд, как мы лучшие в мире, там, потому что он у нас есть, это может существовать. Как реальный вот перевозчик, все Боинги сейчас делают для того, чтобы снизить выбросы и снизить расход топлива, снизить стоимость перевозок.
Поэтому, а Ту-160 от Ту-144 сильно отличается вообще? Он, наверное, поменьше, да?
Слушайте, по размерам я сейчас не скажу, но по расходу топлива, понимаете, у вас вылетает топливо 10 литров из машины или 50 литров.
Угу. Вот и все. А как вы думаете, есть в мире люди, которые готовы были бы платить какие-то совершенно другие деньги за перелет, если бы этот перелет длился, ну, допустим, не 10 часов лететь, а 3 часа вместо 10?
Ну, я думаю, каждый человек может там раз в год иметь такую необходимость и иметь такую возможность.
Ну, то есть...
По крайней мере, люди, которые живут в крупных городах.
Да, понял, спасибо большое. Но это был бы аттракцион. Вообще, это был бы аттракцион. Но я представляю просто, например, если хочется полететь в Юго-Восточную Азию, и туда ставят Ту-160 гражданскую версию, и он долетает не за там 10 часов, ну, условно 10, да, там чуть меньше, 10 часов, он долетает за 3 часа. В 3 часа. Знаете, он там... Куда обычный самолет летит 3 часа, он летит час. Это просто с ума можно сойти. Ну, то есть, это прям сумасшедшая будет вещь. Но это будет, конечно, несказанно дорого. Несказанно дорого. Это будет просто... Не знаю, кто сможет себе это... Сколько это будет стоить? Я не верю, что это может быть дешево. 7373948, телефон прямого эфира. Но это интересно. Как бренд, как... ну, так вот...
Да, добрый день, Дмитрий, да. Москва.
Как имиджевый проект.
Вы знаете, да. Полностью поддерживаю, если на самом деле все это реализуется, потому что наверняка будет очень с дальним прицелом все это дело сделано. Допустим, вот у нас этих Ту-160 там 100 штук, и сделают еще 20-30 штук для пассажиров, для обычных, да, для нас с вами. Но наверняка внутри просто будут пассажирские сиденья или что-то в виде этого, выносные секции, которые можно в оперативном порядке в боевые самолеты переделать. Я думаю, это будет правильно.
Тоже, кстати, интересно. То есть пока нет войны, можете летать так. А конечно, если война, мы быстро сейчас все это перекроем. Интересно, можно так сделать или нет? Я вот прям не знаю. Мне сейчас нужны люди, которые, ну, на «ты» с авиацией. На «ты». Кто, может быть, летал пилоты Ту-144. Пилоты, да, летчики Ту-160, кто пилотировал. Пожалуйста, 7373-948. Это очень интересно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, не летчик, конечно, но вот на самом деле... Говорите, кто-то доплатил, чтобы побыстрее долететь, но вот мне, как с большой семьей, я бы летел подольше, может быть, но поменьше бы заплатил, например.
Ну, это вот, я, в общем, с вами согласен. Но мы сейчас говорим, да, о тех людях, кто...
Так бы, знаете, в Европу или куда-нибудь, ну, не 4 часа там, а 5-6 бы часиков полетел, но подешевле процентов на 30, и отлично.
Я просто думаю, почему, вот смотрите, например, Конкорд, он летал достаточно долго, если сравнивать, да, больше, намного больше полетов он совершил, если сравнивать с Ту-144, потому что все-таки советская экономика, она была другой, вот, и, так сказать, сильно богатых людей-то не было. Ну, все были примерно равны, как нам объясняют это. А сегодня же какая ситуация? Рыночная экономика, и есть люди, у которых денег, ну, много. Им некуда их тратить. Всякие, допустим, пускай, давайте так вот, бизнесмены, чиновники, спортсмены, да кто угодно там, деятели искусства. И им, например, не жалко потратить вместо там 20 тысяч рублей на перелет 100 тысяч рублей. И они бы летали.
Да, летали бы чиновники, за чей счет летали бы?
Ну, чиновники... Понятно, я имею в виду ведь не только наших чиновников, естественно.
Ну, очень своеобразно. И в числе приоритетов для страны, ну, наверное, как-то неочевидно, не раскрыта тема, мне кажется, точно.
Ну, вот смотрите, например, у нас же есть электрички, да, и есть поезда, которые ходят в Санкт-Петербург, и идут они достаточно долго. А есть Сапсан, он стоит дороже, значительно дороже. Но идет гораздо быстрее. И люди стали пользоваться.
А я вам что расскажу. Вот у меня теща, да, она из Твери. Она говорит, не, я на ласточке не поеду, потому что в ласточке все едут, и там стоять надо иногда.
Да.
А обычно электрички чуть подольше, но и дешевле ехать сяду.
Понятно, но мы же знаем, что в Сапсан купить билет не всегда даже получается. То есть я к тому, что, возможно, из-за того, что у нас совершенно другой теперь рынок, и вообще рынок есть, как раз-таки вот этот проект не будет убыточным.
Ну, у нас что-то Роскосмос как-то там 50 миллиардов до сих пор не доначислит бюджет. А мы тут еще новые, не понимаю, куда эти деньги ушли.
Но это Роскосмос. Это Роскосмос.
Да, сейчас делаем еще одно что-нибудь. АО, ОАК, там, мега-супер-закупки 2.
Ну, с другой стороны, вы же понимаете, вот даже тот же самый Илон Маск. Часто говорят, что его проекты убыточные. При этом своей идеей и вот этим желанием сделать что-то передовое, он толкает и науку, и мир в будущее. Ну, говорят об этом, хотя многие называют его мошенником. Почему нам иногда, может быть, не помечтать и не сделать чего-то такого, чего никто не делает? Пусть это будет даже невыгодно.
Ну, мечтать-то все это хорошо. Ну. Только, чтобы помечтать, нужно сначала, наверное, какую-то и школу создать, которая будет работать и на гражданку, и на оборонку.
А так есть, вот там... в Казани собирают они эти Ту-160, им вот надо что-то делать.
Ну, что-то, вот, знаете, вопрос такой, надо что-то делать, давайте подумаем, чем бы нам всех занять.
Да нет, это и есть рабочие места, как вы понимаете, а рабочие места, это как раз-таки семьи сытые, ну, то есть, это же не просто так.
Ну, знаете, вот, можно... если мы сейчас вот к логистику и притянем все, то, конечно, можно начать
можно, строить. Но можно, понимаете, строить. Да нет, я не к спору, я не к тому, я просто, знаете, можно там картошку растить, а можно делать самолеты, которые никто в мире не делает. Я думаю, что второй вариант нам лучше подходит, нет?
Можно. Я вообще с дорог бы начал, например, делать быстро дороги и мосты, как вот, не знаю, как китайцы сейчас строят.
Я с вами согласен.
Вот вместо самолетов тоже хорошо, быстро ездить.
Не-не-не, я бы не вместо самолетов, я бы и самолеты хотел, и дороги. Вот я бы не хотел вместо. Спасибо. Я вас понял. Я за дороги, уж поверьте мне, тоже, потому что я все время езжу на машине. Мне очень нравится ездить на автомобиле. Я получаю от этого несказанное удовольствие. С детства люблю машины. Если бы этот рынок был, то уже бы был занят. Тут наоборот, человечество отказалось от этой идеи, пишет Сергей. Но если исходить из мысли, что спрос рождает предложение, то да. А если исходить из мысли, что предложение рождает спрос, тогда нет, Сергей. То есть, понимаете как, вот айфона не было, и не было рынка этого. А потом раз, и iPhone сделали. Может быть, Concorde и Ту-144 в определенный момент просто сильно опередили свое время, и человечество было не готово еще к таким... к таким вещам, к таким самолетам, к такому аппарату. А сегодня это мог бы быть мощнейший имиджевый проект. Вопрос в том, можно ли на этом заработать или нет. Я задаюсь вопросом. Не знаю. Не знаю, можно ли было бы заработать на этом или нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте. А в Ютьюбе есть, как Путин в хоккей играет?
Есть.
Вот точно так же он в авиации разбирается.
Ну и что? Вы знаете, ну, в чем...
Он побеждает все время, то же самое в авиации, он сказал...
Ну, замечательно.
Чепуху полную.
Чепуху? А почему? Почему чепуха-то? Объясните.
Да потому что Конкорд из-за этого провалился.
Почему он из-за этого провалился? Знаете, сколько человек перевез Конкорд?
Он провалился из-за того, что он нерентабельный.
Знаете, сколько человек перевез Конкорд?
Ну, что значит перевез?
Ну, он перевез. Из точки А в точку Б. Сколько перевез Конкорд, знаете или нет?
Нет, это я не знаю.
Вот. А тут несколько миллионов человек он перевез. То есть, он, конечно, может, и провалился, но несколько миллионов перевез. То есть, тут надо смотреть, из чего он провалился. Из-за чего он провалился, правильно? А какой проект? У нас ракеты каждый месяц падают. Какие сверхзвуковые самолеты? Пишет Дэн-Дэн. Дэн-Дэн, какой вы странный человек. Ракеты падают всегда. Ракеты падали и при Советском Союзе. Вот если мне не верите, можете почитать историю салютов наших. Ну, знаете, да? Когда в итоге был салют 7. Почему 7? Потому что еще был 1, 2, 3, 4, 5. Вот вы почитайте про историю салют 1, салют 2. Будет вам интересно. Ракеты падали всегда и падают. Неудачи преследуют и американских ракетостроителей. И Илона Маска они преследуют. У него тоже там что-то падало вот недавно. Всякое бывает, всякое бывает. Но ракета и самолет — это, во-первых, разные вещи. Во-вторых, если когда-то что-то не получается, этого не нужно делать. У нас долгое время не летела булава. Помните, такая история была? По-моему, 12 запусков или 13 были неудачными. А потом полетело. Сейчас есть. Не надо было проводить испытания, не надо было запускать, надо было отказаться от этих из-за этих неудач. Ну, не знаю тогда. Тогда, мне кажется, если бы мы руководствовались этой логикой на протяжении всего существования нашего государства, у нас бы не было Гагарина и космоса, у нас бы не было вообще. И не было бы у нас станции «Мир», и не было бы у нас станции «Салют-7», и вообще ничего бы у нас не было. Потому что, ну как же, ну неудачи же уже были, зачем же вновь пытаться? А? Конкорд свернули из-за аварии. Несколько аварий было за короткое время. Перестали покупать билеты, пишет Кунжут. Ну, то есть люди стали бояться. Ну, традиционная такая схема, правда? Жаль, Буран не восстановить. Хороший был проект. Вот здесь, кстати, спорная вещь по поводу Буранов. Что это был хороший проект. Наши же отказались от Бурана и начали как раз-таки больше вкладываться в станцию «Мир». Помните, да? В орбитальную станцию. Вообще, идея орбитальной станции нашим больше понравилась. А не вот этих каких-то космических челноков и еще чего-то. Потому что это было втридорога, действительно. Действительно было втридорога. Но вообще идея сама по себе очень красивая. Вот этих космических челноков, которые туда летят, а потом возвращаются. Сейчас ее в какой-то мере пытается реализовать тот же самый Маск со своими ступенями, которые возвращаются. Ну вот, некоторые ступени у него возвращаются назад. Это, в общем-то, да, идея-то понятная, такая же как-то вот. Попытаться не уничтожить что-то, когда оно будет уже назад падать там, да, а сохранить. Но насколько это выгодно, это вопрос. Так, что еще? Из страны уехали 30% лучших специалистов, советские специалисты закончились. Где вы возьмете новых? Ну, летает же как-то Ту-160. Летает же в Сирии. Почему его нельзя сделать сейчас? Вот в Казани специалисты есть, они же как-то делают. Они же как-то берут и из советских образцов создают те самые тушки 160-е и 160-е М, по-моему. То есть, значит, есть люди. Только дайте им работу, а чтобы им работу дать, надо им что-то придумать. Вот придумать им, например, можно гражданские самолеты Ту-160. Правда, не знаю, насколько это все будет работать. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, четверг, январь, день 25-й. Я Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот предложил, значит, президент заняться разработкой гражданской версии Ту-160. Мы об этом немного говорим, потому что это, правда, интересно. Я решил посмотреть на летные характеристики этой машины. Интересные нашел для себя показатели. И возникли вопросы. Смотрите, как получается. Значит, да, максимальная скорость самолета Ту-160 на высоте 2200 км в час. Вау! 2200, вау! Ну, это круто. У Земли 1030. Вот. Это максимальная у Земли. Но это все тоже круто очень. А крейсерская скорость 850. То есть крейсерская скорость-то, в общем, такая же, как у всех остальных. То есть как у обычных. Он может сверхзвук дать, но на сверхзвуке он постоянно не ходит. И тут у меня как бы возникает вопрос. Получается, что не в три раза быстрее он будет прилетать, и не в два раза быстрее. Ну, а на треть быстрее он будет, например. Значит, это имиджевый проект. Значит, это скорее для красоты. Значит, это для того, чтобы у нас было, а ни у кого не было. Значит, это для того, чтобы мы гордились. Как я понимаю. Вот как я это понял. Из того, что я сейчас увидел, я делаю выводы из цифр, которые я прочитал. Может, я что-то, конечно, недопонимаю. Но, по-моему, все понятно. Интересно, а если эта версия будет гражданская, там будут стоять такие же двигатели или будут стоять какие-то другие двигатели? И если там будут стоять другие двигатели, то какие двигатели мощнее? Те, которые военные или те, которые гражданские? И вообще, можно ли поставить на эту машину другие двигатели? Все эти вопросы у меня возникают. А потом, нужно ли, например, гражданской версии самолета изменяемый вот этот угол крыла? То есть, нужно это или нет? Я не знаю. Ну, на Ту-144 не было, на Конкорде не было, а у Ту-160 есть. Меняется, да, вот угол. Стреловидность, да, меняется. Не знаю. 7373-948, телефон прямого эфира. Мне по-прежнему интересно понять, что предложил президент. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
День добрый, меня зовут Михаил.
Да.
Два слова, я немножко в теме.
Да.
Ту-160 – это конструкция 50 лет ей. Ту-95, который тоже у нас летает, ей 60 лет.
Да.
А это то же самое, как «Жигули» 50 лет. Делаем одни и те же.
Так и что?
Отвечаю. Чтобы догнать и обогнать Запад в этом деле, нужна наука. Завод Казанский или Воронежский, или какой-то, это конечная стадия, наука. Что сейчас? Факультет аэромеханики и летательной техники физтеха за последние годы, данные деканата, почти 100% не работает по специальности.
Ничего себе.
Это поставщик кадров научных.
Ничего себе.
А где работать? Центральный аэрогидродинамический институт ЦАГИ в Жуковском. Вы давно о нем слышали, что
нет, ничего
он загнулся? Летный испытательный институт, где авиашоу летом проводится. Там сейчас гражданский аэропорт номер 4. Аэропорт Жуковский. Угу. Туда прилетают и в Средней Азии самолеты. Это тот объект, который раньше охраняли солдатики с автоматами.
Так.
Там гражданский аэропорорт.
Так. То есть нет смысла Ту-160...
Да нет, дело не в этом.
Да.
Дело не в этом. К сожалению, любой большой начальник... почему-то быстро приходит к мнению, что он может всех учить, как доить коров, как разводить пчел, как строить дом, как правильно в бане париться, как в хоккей играть и как делать самолеты. Это беда.
Ты только предложил.
А если науки нет, то новых самолетов нет. А клепать то, что придумали Туполев 50 лет назад, просто еще раз делать и делать и делать. Вы про телефон приводили пример. Так это все равно, что
я сейчас про начать телефон снова делать не
телефон
совсем
с дисковым номером.
Но вы это имеете в виду? Но я, насколько понимаю, вот этот самолет Ту-160, он же, в общем-то, опережал свое время. То есть, если вы мне скажете, что есть какой-то другой...
50 лет.
И какая разница? Объясните, пожалуйста.
Разница такая.
Да.
Когда вы говорите, что он быстро прилетит куда-то далеко,
допустим,
он не прилетит. На вот этой скорости больше 2000 расход топлива такой громадный,
так,
что он всего буквально там 10-20 минут прилетит, и топливо
кончится. А есть ли у нас, например, какие-то другие движки, которые способны...
Вот и беда.
Нет?
Это та же самая. У нас нет автомобильного двигателя в стране хорошего, ни одного. Это все беда. У нас нет ни одной коробки передач автомобильной нормальной. Если что-то есть нормальное, в Ярославле собирают двигатели по лицензии, на КамАЗе коробки собирают.
То есть вы не верите, что это возможно просто? Я понял.
Нету.
Я понял. Вы говорите, что это невозможно. Интересно. 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 Может, и невозможно. Может, и невозможно. А может быть, возможно. Не знаю. Это как, знаете, вот с тот же самый Крымский мост. Все говорили, что никто его строить не будет. Ну, не все, а кто-то, много кто говорил, что не будут строить. А он уже, в общем, почти построен. Не знаю. Мне всегда, когда говорили, обсуждали какие-то вещи, ну да, многие вещи, говорили, что не хватает политической воли. Часто, типа, люди есть, специалисты есть, там, то есть все, воли политической не хватает. Вот часто люди говорили. Вот сейчас это и есть, как я понимаю, политическая воля, когда президент говорит, а может сделаем? И вот сейчас в данный момент надо, я так понимаю, специалистам, которые в этой сфере задействованы, представить проект. Сказать, да, мы сделаем, если у нас там будут вот эти специалисты, если будет вот это, здесь мы будем учить тех на то, здесь мы вот это сделаем, пятое, десятое. Ну, то есть они говорят, нам нужно для этого столько-то средств, нам нужно для этого такие-то специалисты, эти специалисты мы можем выучить, либо мы этих специалистов можем там привлечь откуда-то, либо достать из там ящика пыльного, и они скажут, а, наконец-то, вот настал мой день. То есть, пожалуйста. Или это плохо, или не надо было этого говорить, не понимаю. Или вы думаете, не будет это все создаваться? Вы думаете, что это может быть часть предвыборной программы? Или что вы думаете? Кто делать будет? Зайдите... нет, подождите, это потом я посмотрю. Так, Bugatti Veyron при полном газе съедает полный бак бензина за несколько минут. Экономика решит этот проект, говорит Кунжут. Это для того, чтобы когда люди летят отдыхать, заодно еще и бомбу пути скинуть на бандитов, чтобы горючее просто так не тратить, пишет Джекпот. Цаги работает, там ведутся очень интересные разработки. Только все сверхзасекречено, пишет Роман. Роман говорит, все работает, Цаги, вы просто не знаете. Ну, может быть. У нас стали конструкционные, качественные нет, считает Павел Темкин и говорит, что он еще при этом молчит про легкие сплавы. Это звонил профессор, но все знает про самолеты и коробки. Гений, что дома сидит-то, пишет Рудольф. Ну, тоже не довод, Рудольф. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, меня зовут Роман, я из отрасли тоже.
Что-что?
Ну, я из отрасли авиационной.
Ага, ну расскажите. Может,
ну, 160 вы... это самолет прорыва ПВО, конечно. То есть сверхзвуки, у него задача лететь не так далеко, угу. А как бы... Основное это расстояние, то есть на крейсерском режиме он там 11 тысяч километров преодолевает. Вот, что интересно, восстановили выпуск двигателей для него. И поэтому как бы деньги большие очень сейчас складывают.
Так.
Соответственно, как бы гражданскую машину на его базе сделать навряд ли. Потому что двигатели уникальные, то есть самые мощные, можно сказать. Uh-huh. Которые применяются у нас в стране
то
вообще.
То есть такие двигатели на гражданскую машину не нужны?
Ну, понимаете, как бы, у них экономика не ахти, они не для этого сделаны. То есть они сделаны для того, чтобы на форсаже выдавать максимальную мощность,
да.
И разгонять машину, она 160 тонн вообще как бы
ну, да.
весит.
Не
да, вот. Поэтому по экономике для гражданки она, конечно, не пойдет.
Не пойдет, вот. Вы думаете?
Но деньги вкладываются сейчас большие.
А можно ли взять, допустим, чужие двигатели какого-нибудь Боинга или Арбаса воткнуть? Или они такие двигатели вообще не делают?
Не в этом дело. Это разработка изделия с нуля. То есть сама связка самолет и планер, да, это будет совершенно другое изделие. То есть, вы знаете, Советский Союз начал же делать эти машины, их осилили всего 30 штук. Половина сейчас у нас осталась, то есть их где-то 15.
Да, их восстанавливают.
Да, восстанавливают производство, потому что как бы проект по перспективной дальней машине, он настолько перспективный, что быстрее сделать как бы вот это советское наследие. По характеристикам оно совершенно не уступает никаким ни западным образцам, ни даже нашим.
А вот звонил человек, говорит, 50 лет назад. Я так понимаю, что 50 лет назад...
Знаете, Алексей, физика одна. Физика, как бы физику не обманешь, да? Хочешь лететь быстро, далеко... Делай Ту-160. Это, в общем-то, идеал.
Я вас понял. У американцев есть же аналог Ту-160.
B-1B, так называемый. Тоже самолет прорыва ПВО, ну, нашего, соответственно. У нас их ПВО должны прорывать. Вот, они за неимением, что, ну, противника, у нас же была перестройка, они сняли с него большую часть оборудования, в том числе для атаки ядерным оружием, и они, значит, использовали его там в Ираке, ну, гоняли как фронтовую машину.
Ну, понятно, но вот сейчас он как раз тоже, видите, 74-го года, то есть американцы 74-го года тоже ничего нового не придумали.
Придумали. У них новый проект СР-72. Это гиперзвуковой самолет-разведчик. Он беспилотный.
А, но это другое.
Да, и причем, знаете, настолько тоже засекречен.
Это беспилотный.
То ли есть он, да, то ли нет.
То ли нет, то ли они им пугают. Вот. Но из того, что вот живое мы видели, Б-1 Лансер, вы говорили, да?
Да, да, да.
Вот. Он 74-го года, он тоже, в общем, ему очень много лет.
Мы одного поколения, смотрели как бы друг на друга, да, и смотрели, а, эти сделали такой, ну и мы это сейчас будем делать. А потом американцы нас смотрят, а мы еще, короче, вы помните соревнования это все?
Да, я понял, спасибо, спасибо большое. Ну, то есть, когда нам говорят, типа, бомбардировщик Ту-160, он старый, ему там 50 лет. Ну, да, понятно, ему 50 лет. Но ведь если посмотреть на современные самолеты такого же класса у американцев, им тоже по 50 лет. То есть американцы ничего, ну, так нового не сделали. Говорят, что есть какие-то у них разработки, может быть, а может и нет. Никто, в общем, до конца не знает. Но из живых машин мы знаем, что у них точно такие же машины. Ну, не точно такие же, но примерно такие же. Чуть поменьше вот этот Б-1. Вот. Все, такая история. Тоже старый очень, казалось бы. Но я так понимаю, что здесь история о другом. Здесь история о том, что когда-то Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, когда-то наш и их научный потенциал, то есть позволил человечеству создать такие машины, которые до сих пор современны. То есть вот в чем речь. Это какой-то прорыв был. Максимальный, это просто вершина инженерной мысли. Понимаете, это как с автомобилями, которые вот сделали. Действительно, я имею в виду спорткары, уже мощнейшие. И дальше только уже, по сути, изменения идут какие-то, модернизируют, да, облегчают, еще что-то. Но, в принципе, уже давно машины научились делать очень быстрыми. И ничего нового пока придумать не могут. Пытаются, выдумывают. Но вот сейчас вроде бы, да, пытаются что-то вот с электрокарами сделать. Тесла, опять же, старается там сильно. Ну, а так, да все, в общем, знают, что нужно хорошую аэродинамику и мощный двигатель, и жесткую подвеску, чтобы быстро ехать. И все над этим работают. Ничего нового. Очень давно это уже все поняли. Правда? Нет? Мало сделать быстро, нужно еще и комфортный. Во, это, вот это правильно, Танти. Я вот не знаю, насколько комфортным может оказаться стратегический бомбардировщик, переделанный в гражданскую версию, да, какую-то самолет. ВАЗ-2110 была готова к выпуску в 86-м году. Тоже в то время машина была бы очень хорошая. Кстати, пишет Михаил. Речь о том, что весь прогресс, пишет Сергей, идет на массовом рынке, а военные везде еще на дискетах, пишет Сергей. Ну а что ж тогда никто из частных компаний не создал такого какого-то самолета, который бы обошел и Б-1, и Ту-160? Видимо, вы немножко не правы. Я думаю, что космос и ВПК, да, военно-промышленный комплекс, это вообще двигатели прогресса, в принципе. И многие, ну, вы знаете, технологии, которые мы сегодня используем, восхищенно, например, интернет, они тоже очень старые. Они очень старые. Интернет — это очень старая технология. И если исследовать логике людей, которые говорят, ну, это же когда был изобретен самолет, что его восстанавливать, да? То тогда, а что интернетом-то пользуется? Когда он был изобретен, этот интернет? Зачем вообще? Это же устаревшая технология. Но пока ничего нового не придумали. Ни мы, ни американцы, никто на Земле вообще. Ну, пока не придумали, мне кажется, логично работать над тем, что есть. Вот американцы придумали, например, самолет тот же самый, да, Раптор, пятого поколения. Ну, наши давай тоже клепать пятого поколения. Китайцы давай клепать пятого поколения. Вот у нас сейчас Су-57. Ну, все вот что молчите-то, кстати? Все говорят про советские разработки. Да, безусловно, советские разработки — это что-то с чем-то. Слава богу, что у нас это есть. Но ведь кто-то же сделал Су-57, тот, который был Т-50 ПАКФА. Су-57 кто сделал? Кто эти люди, где они работают? Они у нас работают, это же наш самолет, правильно? Я видел, как он летает в небе. Да, я приезжал вот в парк Патриот, и там было представление по случаю там, дня рождения наших ВКС, хотите ВВС говорите. И там летали сушки 57-е. Очень даже активно летали, ничего так. Я, в общем, порадовался, посмотрел на них. Полетайте в плане комфорта на сухом суперджет, взлетает, садится, как бомбардировщик, пишет Дмитрий. Не поверите, я летал на сухом суперджет, и я летал на Боинге 737. Разницы не увидел. Вообще, как пассажир не увидел. Я думаю, что у вас причина была в пилоте. Телепорт нужнее, имидж, да, привлечение бюджета, да, если получится, захватим Альфа-Центавру, пишет ПС. Да, телепорт, естественно, нужнее. Здесь я с вами согласен. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Алексей, вы знаете, я, честно говоря, приветствую этот шаг, который был сделан в плане выпуска этих самолетов, потому что, я посмотрел, действительно, это создается... собственный бренд российский. А вот по поводу того, что говорили, что сейчас очень много выпускников не работает по специализации,
да.
то я думаю, что запрос как раз он и будет формироваться именно после вот таких...
Ну да, логично. Когда тебе говорят, нужен самолет, и ты в ответ говоришь, у нас нет людей. Что вам нужно, чтобы были люди? Нам нужно, чтобы вот то-то, то-то. И тогда уже и будет что-то.
В том-то и дело, что 6-7 лет, и институты, в принципе, выпустят достаточное количество специалистов, которые нужны будут этой промышленности.
Да, а если ничего не создавать, то они и не нужны, они действительно будут торговать, конечно, там, петрушкой какой-нибудь.
Конечно, именно так вот, в такой вот ключе и должно идти. Сперва задается задача на заводах, а потом уже начинается выпускаться.
Это логично, а иначе получается, знаете, специалисты, которых клепают непонятно для чего. Это как с юристами у нас. Знаете, у нас очень много юристов. Ну, в определенный момент так получилось, что все у нас стали юристами. И непонятно, где им работать. Такие бесполезные профессии. Потому что, нет столько у нас юридических компаний, чтобы им работать в них. Или еще чего-то, судов. Как хотите. Просто нет мест работы для них. А здесь тоже мест работы нет. Вот вы говорите, негде работать? Конечно, негде, потому что ничего же не производят. А если говорят, сделайте, дадим денег. Говорят, тогда нам нужны инженеры. Где ваши инженеры? Нет. За сколько подготовите? За 3 года подготовим. Готовьте. Вот вам деньги. Пожалуйста, делайте. То есть оно, наверное, так и делается. Вообще так оно и должно делаться. Да? Су-57, поколение 5+, у американцев есть бомбардировщик Б-2 с 89-го года, но слабей Ту-160, пишет Константин. Одна из проблем в том, что за один президентский срок такой самолет на крыло не встанет, хе-хе, даже при Сталине, говорит ПС. Ну, самолет-то есть, самолет, а нет его гражданской версии. Вот сколько займет, если будут действительно над ней работать, создание гражданской версии времени, вот это вопрос. У нас много людей с дипломом, а юристов не очень, пишет Сергей. Инженера за 3 года, ха-ха-ха, пишет 13. Ну, условно я говорю, там, на 5 лет, хорошо. То есть скажут нам, там, к 2023 году у нас будет, все будет окей, все будет как надо. За 5 лет мы переквалифицируем там Ту-160 на вот эти вот вещи. А он будет экономичный, там, нормальный, ба-ба-ба. Ну, и мы будем сидеть. Ну, а что, вам сказали в 2014 году построят Крымский мост, допустим, в 2014. 3 года уже прошло, пожалуйста. И вот на 3-й год нам говорят, все, ребятки, типа, завершаем работу. Ну, то есть это, естественно, дело не одного дня, это надолго. Это, я так понимаю, надолго. А может, на 6 лет, сами задумайтесь. Я думаю, что на 6. Я думаю, что это задача на 6 лет, я так предполагаю. В движение отправляемся. В движение. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москобот. Джейми Голд говорит, еще раз за 5 лет специалиста не сделать. Интересно, а у нас диплом, когда выдают в учебных заведениях, и пишут там специалист, и диплом у нас выдается за 5 лет. 5 лет учился специалист в Советском Союзе, потом Болонская система изменила это все на систему бакалавра и магистра, и это 4 года плюс 2, 6 лет. Че, кого выпускают? Это не специалистов у вас выпускают? Ну, я что-то понять не могу. Или вы мне теперь расскажете, что у нас университеты настолько ужасные, что вот некому учить, и вот это вот. Ну, может быть, может быть, может быть. Тут как бы, я понимаю, время только покажет. Выпускники — это не специалисты, говорит Джейми Голд. Ничего не знаю, в дипломе написано «специалист». Вот в дипломе конкретно написано «специалист». Вот у меня в дипломе написано «специалист». Специалист. Вы сказали специалист, я вам говорю специалист. Вы говорите, что это не высококвалифицированный работник? Ну да, ну вольется он там в систему за 2-3 года. 5 лет работы уже специалист точно. Вот в том понимании, о котором вы говорите. За 5 лет, я думаю, человек становится специалистом. 100% профессионалом становится. А как же еще? Значит, 10. Но ведь кто-то сейчас уже тоже есть. Можно их откуда-то достать. Просто дать задание в институтах, давать бакалаврам, магистрам, аспирантам тему для курсовых и дипломов по сверхзвуковым самолетам, пишет Юлия. Ну, если бы так все было просто. В движение давайте отправляться. Интересно, что у нас и где происходит, потому что мы никак туда не отправимся. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Ну, есть, конечно, сложные участки. Вы, я думаю, мне о них напишите или расскажете. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Меня зовут Леонид.
Да.
Вы знаете, ну, видимо, мне придется этот парад некомпетентности, который был до сих пор, закончить. Во-первых,
так,
чтобы знали все.
Давайте.
Ту-104, сделанный из военного бомбардировщика. Залезьте в интернет, посмотрите, сколько людей погибло и что это за самолет получилось.
Так мы знаем про Ту-104. Самый быстрый самолет, да. Ту-104 вас что-то там до гроба довезет.
Ну да.
Что такое?
Дальше. Ту-95, то же самое. Правда, он достаточно не гиб, но количество отказов привело к тому, что его молоденького списали. Это Ту-114.
То есть лучше из бомбардировщиков исполнение. Гражданских самолетов не делать. Мысль.
Вы что вы, это катастрофический путь дилетантов. Это раз. Понимаете, потому что Ильюшин шел по другому пути. Он не пошел, его гнули, не пошел.
Так.
Мы знаем результаты. Второе. Звонил тут какой-то такой уважаемый человек, говорил полнейшую глупость.
20 секунд.
За 7 лет может сделать инженера. Ничего подобного. Инженер должен быть начальник, руководитель КБ. Их-то как они делать собираются?
А они сейчас, их нет, что ли?
В том масштабе, к сожалению, нет.
Нет, а мы не того масштаба страна сейчас. Нам в том масштабе и не надо, насколько я понимаю, правильно? Нам нужно в нашем масштабе. Ну, кто-то же Су-57 сделал. Хотя вот некоторые люди пишут, что наши самолеты сильно отстают от американских вообще по всем показателям. Не знаю, может быть, вы просто влюблены в американскую авиацию. 19.30 новости. Так все критикуют. Дава пишет, учусь на инженера по автоматизации в одном из якобы ведущих российских вузов. Нас обучают устаревшим технологиям времен СССР и не дают сделать что-то современное, даже самостоятельно. Пример, придумал тему для дипломной работы, которая хорошо смотрится в 2016 году, но на кафедре сказали, будете делать, что мы скажем, и дадут всем студентам одинаковые работы с разными цифрами, пишет Дава. Дава, сочувствую, я тоже учился в университете, я вас прекрасно понимаю. Я тоже вас очень, очень хорошо понимаю. Вас еще нужно воспитать одну вещь - покорность, знаете? Вы еще должны смириться с этим. А, что здесь, самый умный, что ли, да? Вот знаете, когда? Что, самый умный? Ну, иди-ка там, поковыряйся. В навозе поковыряйся, иди. Я вас понимаю. Сочувствую. Ну ничего, скоро вы вырветесь из цепких лап своих преподавателей и сделаете для страны что-нибудь особенное. Что-нибудь такое, чего прежде не было. Я вас верю. Давайте, вперед. Приветствую вас на борту 160. Ту-160, полет Москва-Мадагаскар займет все 3 часа. Пролетая над Сирией, мы скинем пару бомб на исламское государство. Все равно по пути желаем приятного полета. Говорит, джекпот. Я вас понимаю, пишет Дудин Евгений. Да все мы друг друга понимаем. Мы же все учились в школе. Кто-то из нас учился там в техникуме, кто-то учился в университете. И мы понимаем, что там все-таки... Ну, общий подход для всех. Так оно выходит. Хотите индивидуального подхода, надо учиться с репетиторами или еще кем-то, или какими-то людьми, которые смогут с вами отдельно работать. Сделать одну пафосную машину для президента или послов, красиво перевозить в другие страны. Да, Алексей Фрей, тоже хорошо. Просто, например, президент бы у нас прилетал везде на Ту-160. Ну, типа первый борт. Тоже вполне. Вот это вполне. Прям красиво. Прилетел. Ту-160. Все сразу будут понимать. А то что, на чем сейчас летает наш президент? Наш президент сейчас летает на чем? На Боинге, наверное, или на чем летает президент? Ну, я предположу. На Airbus или Боинг? Наверное, что-то такое, правильно? Ну вот. Первый борт. Ну-ка я сейчас посмотрю. Подождите, я не в курсе. Первый борт, да? Как кто? А хотя что я гоню? У нас Илюшин, по-моему, там. Ил, по-моему, у нас. Ил, я это вам... Да, я чушь какую-то говорю. Да, там Ил. Ил. Угу, угу. Все нормально. Там наш. Ну, а будет тушка. Будет тушка 160-я. Вообще. Изменил вектор. Там, какой-то стреловидность крыла изменил, прилетел. Ну, да. Может быть, как имиджевый проект для руководителя государства, может быть. Так, Ил-96, да-да-да, спасибо большое. А истребителями сопровождать удобнее, пишет... И истребителями сопровождать удобнее, пишет Вадим. Ну, интересно. И не нужно сопровождать истребителями, представляете? Просто летит и с атомной бомбой всегда. И президент, и все. Кто решится? Кто решится угрожать этому самолету? Все, можно не сопровождать, без сопровождения летать. С атомной бомбой. Президент на Ту-160 прилетал сразу с боеголовкой для переговоров. Да, Георгий, примерно так. Ну ладно, пойдем дальше. Сейчас пока вообще сложно что-либо об этом сказать, потому что идея такая. Исходя из того, что мне выдали слушатели, идея... Довольно смелая, я вам так скажу. Можно ее реализовать или нет, я даже вам не могу сказать. Никакого не могу подвести здесь даже итога. Все очень сложно. Очень много вещей нужно сделать таких, которые раньше, как я понял из слов слушателей, не делались. Ну, может быть, и получится. Так, что у нас еще есть? У нас есть подростки, у нас есть МОК. Ну, МОК, понятно, не рекомендует проводить массовые акции с российским флагом на Олимпиаде. То есть, хотите ходить с российским флагом, пожалуйста, они говорят болельщикам, но только не собирайтесь в группы. Потому что если мы подумаем, что это массовая акция, то мы вас всех будем наказывать. Короче, МОК продолжает издеваться над Россией. Также, значит, в Самаре подросток пронес в школу пневматическую винтовку. 15-летний молодой человек, кроме того, зажег в коридоре дымовые шашки. Пострадавших нет, на место там прибывали инспекторы по делам несовершеннолетних, опрашивали свидетелей и так далее. Это Самара. Также Ульяновск, в общем, не сильно далеко, в Ульяновске. Произошел инцидент в Заволжском районе города. Несколько подростков открыли огонь, как говорят журналисты, открыли огонь. По пятиклассникам, которые катались с горки на территории лицея номер 20, нападавшим на вид было 15-17 лет. Подозреваемые скрылись. По предварительным данным, дети, которые катались на горке, они не пострадали. Очевидцы рассказывают, что подростки достали пневматические пистолеты и со словами «Сейчас мы вас будем убивать» открыли огонь. Но я не знаю, как можно открыть огонь из пневматического пистолета, но ладно, хорошо. Будем считать, что это метафора. Начали стрелять, я бы сказал, все-таки. Они открыли огонь. Какой огонь в пневматическом пистолете, я не знаю. Ну вот, пневматика. Пневматика. А? Давайте поговорим. Можешь поговорим. Можно ходить с сербским флагом, пишет 47-й. Ну да, по фану так вот. Ходить везде и размахивать им. Почему бы и нет? Почему и нет? Вообще есть множество флагов, которые вполне вместо наших проканают. Закрывать все время часть просто флага, там, где герб, начинает убирать немножечко, все, и типа российский, а потом к тебе подходят, начинают, а говоришь, не-не-не, я не за Россию, все нормально. Да. 7373948, телефон прямого эфира, но про подростков хочу поговорить. Вот немножко, потому что все еще внимание привлечено к этой тематике. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер. Я вам, кстати, хочу сказать, что пневматика может быть и до 42 джоулей в калибре до 9 миллиметров, поэтому
да, ну, можно принести. Это понятно. Это понятно. Но давайте будем смотреть правде в глаза. Скорее всего, здесь речь идет о какой-нибудь обычной, ломающейся через колено там пневматике.
Ну, вы знаете, даже обычная пневматика на базе пистолета Макарова МР-514, по-моему, да, там около 20 шариков. Если баллон полный, доставляет на расстоянии 20 метров, очень болезненное.
Я знаю, я понимаю. Я немножко как бы не в том, что пневматика так безопасна, да. У меня самого есть пневматическая винтовка, она, кстати, у меня сохранилась с детства. Ижевская. Ну, у меня была она. И были у меня товарищи, которые приносили пневматические пистолеты в школу. Я винтовку не носил в школу. А вот пистолеты приносили.
Ну, сейчас есть очень много реплик еще, ну, тот же Кольт 1911, также газобаллонный, который вообще обеспечивает автоматическую стрельбу.
Есть.
Поэтому
такой
вопрос регулирования пневматического оружия, он на самом деле стоит очень остро.
Я, насколько знаю, без разрешения продают до 3 джоулей.
Да, но опять же, я вам могу сказать, что вы можете совершенно спокойно в любом магазине купить пневматическую винтовку, она будет у вас с сертификатом до 3 джоулей, задушенная. После переборки вы убираете оттуда клапан задушенный, и у вас эта винтовка становится 42 джоуля.
Ух ты, такое может быть, не знаю. Прямо с 3 до 42?
Серьезно. Скиньте мне где-нибудь в соцсетях, пожалуйста, что это за винтовка.
Да? А, просто стало интересно. Не, вообще вот такой винтовкой, которая, ну, той пневматикой, которую продают в магазинах до 3 джоулей законно, да, так скажем, ей, конечно, можно нанести ущерб, но в основном, наверное, этот ущерб можно нанести, если ты, а, попадешь в глаз, б, попадешь в рот, в, попадешь в ухо, г, попадешь в висок, наверное. Ну, то есть, такой ущерб какой-то, ну, ужасающий, наверное. То есть, если прям в ухо выстрелить, внутрь прям в голову, тогда, наверное, да. Если в глаз, то да. Висок, да. В рот открытый, если попасть, наверное, это будет сильно. А вот в руку... Ну, мы стреляли друг в друга из пневматических винтовок. С моими товарищами. Ну, мы испытывали бронежилет из бумаги. Да. Мы взяли газеты, бумаги исписанные и... А, тетрадки, простите. Да, это были, скорее всего, тетрадки. И вот так вот их под... ну, держали и друг в друга стреляли. С моим товарищем Серегой Глуховым стреляли друг в друга. Вот. И мы выяснили, какой толщины должен быть бронежилет из бумаги, чтобы моя винтовка не пробивала этот бронежилет. Сейчас я вам точно не могу сказать, насколько толстым должен был быть этот бронежилет. Так мы его называли. В принципе, в этот момент, конечно, можно было нечаянно попасть и в голову своему товарищу. Но нам повезло. Если в пах, я думаю, тоже будет ничего хорошего. Да, Серк, здесь я с вами согласен. Особенно если ты не в одежде, и это не джинсы какие-нибудь. Потому что джинсы, они, конечно, достаточно... крепкий такой материал это, да, джинсовый. А вот если вот голый, то тогда, да, наверное, совсем будет беда. Совсем будет беда. Пистолет Макарова не пробивает пачку бумаги, пишет Дмитрий. Но кожа-то пробьет. Кожа-то пробьет, Дмитрий. Но я речь-то не о том веду. Я о том, что вот у нас подростки, видите, как себя ведут. А так же, как мы, оказывается, себя вели. Некоторые это думают, что это новшество какое-то. А нет, они... Я просто смею утверждать, что мы были такие же. Вот в данный момент я смею утверждать, что мой товарищ Никита Зарубин приносил пистолет в школу пневматический. И мы из этого пистолета активно стреляли прямо в школе. Да-да. Мой же товарищ, этот же, он, кстати, был сыном, он учительница литературы, русского языка и литературы, приносил нож, например, в школу. И он приносил нож, и я у него один раз нож взял, и я говорю, погоди, дай мне нож. Я говорю, а он в параллельном классе учился. Я говорю, сейчас забегу в свой класс и пошучу. Значит, раскладываю нож. Сейчас слушайте внимательно, внимательно слушайте сейчас. Раскладываю нож, забегаю в класс с криками, сейчас всех перережу. Шутка, шутка, юмор, ха-ха, смешно, никого не собирался резать. В это время мама этого парня, нож которого у меня в руках, учительница литературы, стоит у доски и пишет «Классная работа». Ну, я просто увидел, что она начинает разворачиваться, и убежал. И убежал, потому что я понял, что шутка может не удастся, и я слишком убедителен в своей шутке, некоторые не поймут прикола. Вот такая шутка. За такую шутку можно и сесть было, правильно? Ну, я правильно понимаю, что за такую шутку можно было сесть? Вот вам факт моей глупой детской биографии подростковой. Нравится вам, да мне нравится, пожалуйста. Да, и мы стреляли друг в друга из винтовок. Да, мы брали пневматические пистолеты пластиковые, самые простые, элементарные, китайские. И прямо в лицо стреляли друг другу, прямо в лицо. Прямо вот Кольке Салмину, прямо в лицо, прям бам-бам! Понимаете? Вот такие дела. Вот оно, как бы, подростковый возраст. А что поделать? Что поделать? Все в свободной продаже, пишет Дмитрий. Пистолетов в наше время не было, а вот заточенными спицами из трубки стреляли, пишет Серк. Мы тоже в восьмом классе накупили себе выкидух, принесли в школу, но девки нас сдали учителям, влетело, пишет Криштоп. Поверьте мне, потом с нами, видимо, меня по голосу эта преподавательница все-таки узнала, русского языка литературы. Со мной она начала разговор, а я ей сказал, что это ее сын принес нож в школу. И поэтому, как бы, мы квиты. Мы все квиты. Разговор был окончен. Да. Да. Короче говоря, я к чему это все? Да, я совершал глупости, мне за это стыдно. И вот если меня сейчас слышат школьники, ребята... Это было очень глупо с моей стороны, и мне за это стыдно. Я был глупцом, и я мог, забегая в класс с ножом, нечаянно упасть и проткнуть себе живот этим ножом. Или проткнуть кого-нибудь этим ножом, совершенно того не желая. Все могло случиться. Мне повезло, вам может не повезти. Не испытывайте судьбу. Вот. Я как бы вот так вот обращаюсь сейчас. Вот. Я очень глупо тогда поступал. Знайте это. 7373-948, телефон прямого эфира. Но вы другим в голову не стреляли, пишет 47-й. Как это не стреляли? Стреляли, мы друг другу стреляли из вот этих пластиковых китайских пистолетов. Они, кстати, пневматические. Очень слабые, но так чувствительно, когда ты им прям берешь вот так вот, бам! Ха-ха-ха-ха! Вот так вот. Серегой Глуховым, одноклассником моим, купили боксерские перчатки. Одни красные, другие синие. Принесли в школу, устроили бои. Устроили бои. Одного из наших одноклассников нечаянно отправили в нокаут. Он, отправленный в нокаут, отлетел в угол, ну как, начал падать в угол комнаты. И головой разбил этот рукомойник. Ну, умывальник, как хотите. Вот. Так, такие дела. Упал такой, бам, головой туда, разбил. Ну, голова у него была пустая, такая же, как у нас. И крепкая, и поэтому он выжил, и мы все выжили, и все хорошо. Ну вот вам, пожалуйста. Боксерские бои в школе. Нормально? Вам нравится? Ну, класс, класс. А уж бабочек. Вот, ну, в смысле, бабочки, которые были, ну, как бы, нормальный пацан должен был ходить с бабочкой всегда. Даже не выкидуха, а именно бабочкой, и крутить ее уметь. Я просто говорить не буду. Просто я закрываю этот разговор сразу. Бабочки — это все. 7373948. Так что я вам так скажу. Значит, подростки, на мой взгляд, парни, всегда отличались безмозглостью. И в мое время, и я думаю, что в то время, когда я еще был, меня еще и не было. Значит, чтобы мы не убили себя и других, нас надо жестко контролировать. Иных путей практически нет. Потому что если нас не контролировать, мы, скорее всего, нечаянно убьем друг друга. Потому что мы мальчики. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я тоже из Оренбурга.
Да.
Хотел рассказать историю. Мы в школе так баловались там усыпления у нас были.
Там, а, как-то... я знаю, да, чуть-чуть вы душили, да, а он падает потом, и ох.
В грудь.
Да, да, да.
Да, вот. Ну, так балуюсь.
Да, и можно было легко раз... задушить человека, да.
Да, да, я один раз вот так задушил человека. И, ну, под, я очень испугался, потому что он отключился вообще надолго. Угу. Ну, слава богу, там все, но включился.
Ну вот, вы могли сесть в тюрьму, понимаете, какая история?
Да. Ну, а тогда это был такой прикол.
Прикол, да, и все на него соглашались, а теперь ты давай меня там, типа, придуши, я сейчас вот потеряю сознание, а там теряешь быстро, оп, потом, ох, ничего себе, в школе, я уверен, что сейчас то же самое делают. Кунжут, мы тоже в лицо стреляли друг другу в щеку, засадили пульку. На уроках черчения лезвиями сражались, я себе палец сильно порезал. Мужчины — это случайно выжившие мальчики, говорит Кунжут. Да, сражение лезвиями, спасибо. Сражение лезвиями, сражение циркулями, сражение всем, чем можно, острым. Хорош, Да, все это понятно, конечно. Петарды в туалетную кабинку кидали, когда там кто-то сидел, пишет Джекпот. Да. А что? Да. 7373948. И это все ужасно. И я еще раз говорю, мы были страшными идиотами. Такими же, как в Самаре подросток, который зажег дымовые шашки в коридоре. Какой молодец. У меня была бы дымовая шашка, я бы, наверное, пришел в школу с дымовой шашкой. Просто у меня ее не было, мне повезло. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич. У меня ситуация у нас была трагическая. Вот как вы рассказали, только мы учились после института, техникум в радиошколе. И также парень пришел, нож принес, а мой товарищ, там был у нас старост, и мой товарищ говорит, да, его не у меня, а у друга, попугай. И он поворачивается, вот как вы, пугнуть, а тот захотелось выбить, и выбил прямо сердце себе. Тут был 6 лет человек, сломали судьбу.
Вот все.
Тот погиб, а этот вот шутки с ножом.
Все, да, я говорю.
Я прям очевидец.
И скажите честно, не было там никаких садистов, желающих друг друга убить? Нет, просто глупость,
Просто глупость. Один дурак захотел припугнуть, а второй захотел Рэмбо выбить. Вот
да,
и все,
выбил.
И получилось.
Да, выбил, как смог. У нас мальчик в школе без глаза остался, на уроке труда ножницами баловались, пишет Туман Ёшка, пожалуйста. Окунали фаеры в бочку с горючим, если быстро, то не успевает загореться, пишет Бату. Сейчас, говорит, очень страшно. Да, сейчас это очень страшно. Я одному циркуль в нос воткнул в 8 классе, набережные Челны, 98-й год, пишет Александр Первый, пожалуйста. Еще был дурацкий прикол бить в кадык, пишет Михаил. Подтверждаю. Алексус Туманов говорит, а еще конденсаторы. Да, с примотанной туда вилкой. И чем мощнее, тем лучше, конечно. Бам! А! Бам! А! Да, да, конечно. Я вот просто, когда я читаю все эти новости, типа, подростки так изменились, подростки стали совершенно другими. Да такие же дебилы, такие же идиоты, такие же, как и мы, такие же придурки. И все зависит только от преподавательского состава и только от охраны. Все. Невозможно было ничего, чтобы в руках ничего не было. Это как тюрьма. Школа — это тюрьма. По-другому нельзя. Вот мне здесь пишут, мы, говорит, дрались на уроке физкультуре лыжными палками, как рыцари. Вот. А у нас был такой физрук, что если бы кто-то попробовал у нас драться лыжными палками, как рыцари, с этими лыжными палками, ушел бы в задницу. Ушел бы. Короче говоря, он бы, может быть, и не ушел бы. Потому что физрук у нас разговаривал с людьми только так. Сейчас я вам объясню, как. Сейчас, секундочку. Как кидать мяч? Нет, бросать! Выполнить бросок! Сейчас! Там, я просто эту историю помню, сейчас я просто помню. Там, все кидают по очереди мяч, и там Аракелян 5! Денисов 5! Гудошников 2! Глухов 5! И все так до конца потом. А сейчас Гудошников скажет, как бросать мяч!
Я говорю, если бы я знал, как, я бы бросил на 5. Прям вот так вот. Два! Два! Вот так. А потом такой доверительный разговор. Впервые за 40 лет поставил 2 гудошников. Молодец, молодец. Такой. Потом могу рассказать еще немного о своей школе. Люблю ее. Дальше Car Digest. Я с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.